от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, зиму мы перезимовали. Не исключено, что весну тоже перезимуем. Она у нас такая, специфическая.
Да, кстати, интересно.
Но тем не менее. Продолжается вакцинация. Очень рекомендую всем тем, кто еще ее не прошел, узнать, как у вас с состоянием здоровья, с антителами. И в рамках рекомендаций врачей, что обязательно, ее пройти. Но именно в рамках рекомендаций врачей, исходя из состояния вашего здоровья, наличия антител и всего остального. Ребята, это серьезно. Не майтесь дурью. Народ по-прежнему помирает. С учетом того, что начинается туристический сезон, люди и в Египте, и в Турции, дикий взлет коронавируса. Вот просто совсем-совсем. Те, кто полетит на Занзибар, пожалуйста, не забывайте прививки от малярии. Это серьезно, опять же, от этого помирают, и в том числе и дети. Малярия – одна из самых страшных болезней, которые известны человечеству. Но есть лекарства, только надо этим заниматься, если вы летите в Южную Африку или просто в Африку, или вообще в какие-то тропики, то есть лекарства, которые вам необходимо прививать. Прививки бывают тяжелые, да, конечно, но это легче, чем если вы помрете. А есть еще такая вещь, как сонная болезнь. Есть такая вещь, как лихорадка денге. Поэтому Занзибар – потрясающе красивое место, да, конечно. Ну, тропики. Имейте это в виду. Очень мало, на самом деле, тропических мест, где нет, в принципе, насекомых, ну, какие-нибудь океанические острова, там, на атоллах. Вот нету комаров, там, хоть ты тресни, никто тебя не укусит, и ничего тебе не занесет. А, например, в том же Египте нильская лихорадка. Она так и называется, лихорадка Нила, потому что местные комары ее разносят со страшной силой. И вы просто имейте в виду, что обычный комар, не специально какой-то зверь к вам подкрадется и жутко укусит. Может вас вообще-то уконтропупить даже в средней полосе. Я в позапрошлом году чуть ногу не потерял из-за 3 точечных укусов комаров, потому что никто не знает, кто, вообще-то говоря, был укушен этим комаром до того, какой зверь там, или он же не только человека кусает, или человек больной чем. Ну вот не обратил внимания, подумаешь, комарики летом укусили. Укусили комарики. Было очень печально. Так что через полгода и после сложной операции, что называется, ногу спасли, но и то.
Хорошо, вы вовремя успели обратиться к врачу, да.
Обычно... Не успел ее потерять.
Да, обычно
но
никто не успевает.
Но шрам остался до сих пор, и как-то большого счастья, откровенно говоря, не испытываю. Особенно с учетом моих там тромбофлебитов периодических, сосуды не к черту, а тут еще и вот такая зараза. А, ладно, чего пугать. Действительно, космический праздник, 60 лет космического старта. Я был на гагаринском старте 10 лет назад, ровно 10 лет назад на Байконуре. Запускали корабль, мы прилетели из Москвы целым самолетом. Такая большая команда космонавтов, бизнесменов, а с грешной среди них. Зрелище действительно потрясающее, потому что, конечно... Ну, трибуны не такие комфортные, наверное, как на мысе Канаверал, по крайней мере, тогда стояли. Но вот само по себе зрелище поднимающегося недалеко от вас корабля живьем, когда вы чувствуете
вибрации, да, вот
вибрацию трибуны поля, когда идет вверх вот этот столб огня, когда жар, волна накатывает на вас и на трибуны. А потом вас же везут на место старта, и вы выходите и видите ну, раскаленные на самом деле бетонные плиты. Ну, потрясающее зрелище. Живьем это смотрится так, как ни на какой картинке и ни на каком видеоряде в это не ощутите. Поэтому, если есть такая возможность, ну, это, конечно, здорово. Я уж даже не говорю о том, насколько интересен Байконур. И домик Королёва с Гагариным.
Скромный нынешним... довольно, да?
Ну, сарайчики это по нынешним условиям. Сарайчики. И там интереснейший музей Байконур. Другое дело, я не знаю, как там сейчас. Я не думаю, что сильно лучше. Но 10 лет назад, когда ты едешь по городу, и ты вдруг видишь окна, иногда не просто закрытые или забитые, а окна, заложенные кирпичом, кладкой. Я спросил, что это такое. Понимаешь, говорят, ну, люди уехали, а у них же квартиры ограбят, а это их собственность. А кто это будет караулить? Никто. Ну, тут такой российско-казахстанский... Проблем же достаточно много. Как-то было очень обидно на самом деле. Очень обидно. При том, что с тех пор, чего у нас только не было по космической теме, вот только космодрома Восточный у нас до сих пор нету по космической теме. Посадки есть, космодрома нет. На самом деле, тут был в прошлом эфире очень... большой разговор у Руслана на космическую тему. Я немножко знаю, что это такое. «Буран» делали очень близкие мне люди. Некоторые из наших заводов, на которых мои однокашники трудились, имели прямое отношение и к двигателю «Бурана», и к плиткам покрытия посадочного поля «Бурана». И к самому «Бурану». Сколько он там стартов был? Один. А потом его установили на вечный прикол. Три десятка с лишним лет прошло. До той поры, пока космонавтика наша, при всей там патетике разговоров о том... какое-то замечательное международное сотрудничество, МКС. Ну, я еще помню «Союз Аполлон». Международное сотрудничество в те годы. Вот «Союз Аполлон», я как раз к экзаменам в школе готовился. 70-е годы на дворе. Оно было международное сотрудничество, да, конечно. Ну, так оно было в разных сферах. У нас, когда Сенкевич на «Ра» плыл через Атлантику, тоже было международное сотрудничество. Там Хердел командовал, но там, кроме него, и американец был, и араб, и кого только не было. Вопрос в том, это сотрудничество какое? Кто деньги платит, заказывает музыку? Или это равноправное сотрудничество? Или наша задача все, скажем так, вкладывать куда угодно, желательно в карманы эффективных менеджеров, но не в науку и не в производство, и не в космонавтов, и не в летные центры. Скажите, пожалуйста, а сколько абсолютно уникальных космических артефактов, спутников, оборудования наземного стоит сейчас в музее космонавтики в Соединенных Штатах. Было продано. За копейки, надо сказать, да даже и не важно, что за копейки, было просто продано, сам факт. В 90-е годы руководителями нашей страны, руководителями космической отрасли, лишь бы только денежку получить, а? Ну, это сравнимо с тем, что у нас бы кто-нибудь Знамя Победы бы взял, да и продал. А что такое? А за него же можно деньги получить. Правда? Или там мавзолей Ленина. Может, нравится вам Ленин, не нравится. Но делать таких вещей нельзя. Ну, нельзя. Так же, как нельзя продавать Кремль или Эрмитаж. Я бы не сказал, что реноме нашей страны очень сильно увеличилось после такого рода сделок. Наоборот, к нам американцы так после этого и относятся, как к людям без чести. Именно поэтому, надо понимать это, у нас мы огребаем и санкции, и вот все на свете по поводу чего у нас Мария Захарова выступает, и возмущение мы непрерывно казываем. А они оценивают это как демонстрацию того, что с нами можно сделать все что угодно. Потому что старая майса про первородство за чечевичную похлебку в Библии известна всем. Уж в Америке-то точно всем. А скажите, пожалуйста, кто у нас главный сейчас в космической отрасли? Вот, периодически про авиацию на эту тему Ходорёнок говорит, а в космосе то же самое. Если это чиновник, вы можете называть его эффективным менеджером. Вы можете не называть его. Уж больно похабно это звучит. Но все... Хана вашей отрасли, а космос – это образование, медицина, наука, неважно. Во главе космической отрасли Советского Союза стояли гении. Они ссорились между собой, они спорили между собой, они разругивались насмерть. Неважно, там Королёв, Ушко, Глушков, Янгель, неважно, у них были разные точки зрения. Например, Королёв был категорически против гептила. Ну, не нравилось ему ядовитое топливо. Разные у них были воззрения на пути развития отрасли. Но то, с какой энергией, с какой скоростью все это развивалось, с какой душой они в это вкладывались... Ну, так потому, что приоритеты у них были другие, не набитый карман. А сейчас слов-то у нас хороших много, но на самом деле вопрос в том, сколько денег вы можете извлечь из того или другого. И в результате получается парадокс. Когда вы думаете только о деньгах, вы перестаете зарабатывать деньги. Ну, вы посмотрите на статистику по космическим стартам, по выходу на орбиту спутников, по тому, насколько мы отстаем по этой части, по самым разным орбитам, от западников. И вы поймете, про что это. Оказывается, когда вы думаете только о деньгах, вам не удается зарабатывать деньги. Деловой подход очень важен. Но я не знаю в советские времена ни одной отрасли, ни одного направления, ни одной сферы деятельности, ни одной. Ни в промышленности, ни в науке, ни в технологических разработках, ни в медицине, нигде, где рулили бы бухгалтера. Бухгалтер – это важная профессия. Безусловно, бухгалтер нужен везде. Ну, а как же? Но когда у вас бухгалтер главный, ну, это примерно то же самое, что когда у вас главное в отеле горничная, ей важно, чтобы отель был чистый и чтобы в нем никто не жил. Потому что ссорить и ссорить, убирать за ними. Как-то так. Ну или когда в вашем НИИ главная уборщица. Чего они все ходят на работу? Гадят, понимаешь. Помыла полы и закрыла все на большой замок. А главная задача бухгалтера, финансиста вот этого толка, чтобы были деньги. Деньги не надо тратить. А если вы не тратите деньги, вы не зарабатываете деньги. Но это уже работа не его. Это работа генерального конструктора, это работа главного инженера. А это другой человек, это просто другая профессия. В результате, когда у вас на всем сидят смотрящие от бухгалтерии, ваша страна в лучшем случае, как мы сегодня, останавливается, стагнация в ней наступает, а в худшем – рецессия. Я читаю внимательно документы нашего Минфина. Смотрю очень внимательно на документы нашего Центробанка и слежу за тем, какие там ставки рефинансирования, как выдаются кредиты, как закредитована оборонка, космос. Это может быть расчет на все, что угодно, кроме того, чтобы они развивались. Может, это для того, чтобы обанкротить и скупить за копейки правильным ребятам. Может быть. Я не спорю. Приватизация – грязное дело. Ничуть не чище войны. И последние 30 лет мы же в основном чем занимались? Отнимали и делили. Вместо того, чтобы складывать и умножать. У нас включены эти два действия арифметики. Но в результате вы получаете то же самое, что получили китайцы, когда в 15 веке тамошние бухгалтера придворные. Правда, справедливость тогда торжествовало в средневековом Китае, они хотя бы были евнухами. Их хотя бы кастрировали. Чего с нашим Минфином, Центробанком, эффективными менеджерами, к личному моему сожалению, не происходит. Хотя это хорошее мировоздействие. Но вот тогда они уговорили начальство, там у них президентом император работал в те века. Не тратить деньги на флот. И закончились великие китайские плавания Джанхэ. Его эскадру, когда она вернулась, порубили, верфи сожгли, матросов разогнали, некоторых казнили. Могилу Джанхэ нашли на рубеже 19 и 20 веков. Вообще никто не знал, что, оказывается, китайские мореплаватели шли по Тихому Индийскому океану гигантскими эскадрами, когда какие-то жалкие скорлупки португальских каравелл даже еще не подплыли к мысу Доброй Надежды. Господи, если бы они тогда доплыли до Европы, мир бы был другим, история бы поменялась. Они сэкономили кучу денег, были страшно довольны. У них там тоже было большое госпроизводство. Это же все были государственные отрасли, империи, не частные. А дальше к ним приплыли другие. Сначала на небольших кораблях, потом на больших. К концу 19 века от Китая уже не должно было остаться ничего. Уже в начале 20-го точно. Почти ничего и не осталось. Вы думаете, наш космос сегодняшний чем-то отличается от китайского мореплавания 500-летней давности? Да нет. Ну, сейчас перерыв, а потом вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир, мы говорим о космосе, потому что годовщина знаменитого космического старта. И на самом деле У нас ведь очень мало было событий за последнюю сотню лет, которые, ну так всерьез объединяли бы абсолютное большинство людей в стране. Неважно даже в какой стране. В Российской империи, в Советском Союзе или в постсоветской нашей российской действительности. Я могу вспомнить, ну, пожалуй, четыре. Первое. Февральская революция. Отречение императора было воспринято всеми с абсолютным восторгом. Это сейчас мы что-то там говорим, вспоминаем. Говорим, ах, если бы мы пошли другим путем. Да нет, тогда...
Никто не хотел другим путем идти, да?
Тогда Николай Александрович, Николай II достал всех до такой печенки, всех. Генштаб, двор, гвардию, армию, церковь. Что то, что он ушел с политической арены, отрекся, было воспринято с восторгом практически всем российским обществом. Я не говорю о революционерах, о большевиках. Нет. Всем обществом. Опаньки. Вот так было. И это, ну, абсолютно то, что вы можете увидеть с каких угодно мемуаров. Более того, его же никто не защитил в воюющей стране с отмобилизованной армией. Никто не встал на его защиту. Ни одна живая душа. И это о многом говорит. Второе. 9 мая. 9 мая было абсолютным светлым праздником для вот всех, кто только дожил до этого дня. Ну, наверное, за исключением тех, кто сражался на стороне Третьего Рейха. Такие люди тоже были. На доброй половине бывшего Советского Союза именно их потомки правят сейчас. У нас идет стремительная нацификация постсоветского пространства не только на Украине и в Прибалтике. Далеко не только. Но тогда было ощущение победы. Вот великой победы действительно объединяет абсолютное большинство населения нашей страны и постсоветского пространства до сих пор. Война была страшной, война была кровавой, жестокой, тяжелой. Неважно, что было потом. Потом были послевоенные репрессии, потом было закручивание гаек. А вот в этот момент вот совершенно неважно, что было потом. В этот момент было великое счастье. Выдохнули. Война закончилась. И это при том, что погибали и в мае, и в июне, и погибали в Чехии, погибали на Дальнем Востоке, когда освобождали Китай, громя Квантунскую армию. Тем не менее. Это потом мы плавно перешли в жесткие конфликтные отношения с союзниками, которые оказались никакими не союзниками, и была война в Корее, и плавно она перешла в войну во Вьетнаме, и много чего потом было. Но это было потом. Люди же не знают будущего. Нам вообще вот сиюминутное счастье, ну, его надо ощущать и радоваться ему, потому что ты не успел ему обрадоваться, а дальше-то оно не вернется. папа вспоминал, он был тогда молодым, как полили в небо из всех типов оружия, которые только были у людей. Трассерами, обычными, боеприпасов было полно на руках. У гражданского населения было полно на руках трофейного оружия. Он тогда студентом поступил сначала в Одессу в институт связи, потом перевелся в Днепропетровский металлургический, заканчивал его. Но у него был пробелом. Он там девушек с этим самым пробелом ему провожал. Потому что, ну а как иначе, уголовники ж на улицах. Кто помнит фильм «Ликвидация», сериал «Ликвидация» совершенно замечательный. Да, это действительно было примерно так, только похуже. Вот это был момент всеобщего абсолютного счастья. Ну, а желающие поскорбеть по Третьему Рейху тогда тихо молчали, потому что просто тогда могли получить 9 грамм горячих между глаз. Если бы кто-то вот на эту тему что-то сказал про Адольфа Алоизовича Шекльгрубера, Шухевича, Бандеру, вот их бы там и пристрелили. Третьим был в 20-м столетии Гагарин. Космический старт. Потрясающее ощущение чего-то невероятного. Причем, ну, тут мы с доброй половиной планеты это на самом деле разделили. Ну, согласитесь, вот стоит того, если вы ощущаете, что какое-то событие объединило и большую часть населения страны, и огромную часть планеты. Это действительно так. Гагарин был в этом плане, ну, суперменом всех суперменов. Не случайно с ним английская королева, вот сегодня овдовевшая, тогда еще молоденькая, в нарушении всех протоколов пошла танцевать. Четвертым, кстати говоря, тут можно по моему поводу что угодно говорить, четвертым ощущением, что выдохнули, был провал ГКЧП. Недавно, 91 год, август. Который не привел к тому, чего ожидали. К тяжелым репрессиям, возможно, к гражданской войне. Мы сегодня можем оценивать те события августа 91-го очень сильно по-разному. А события последующие, ну, тут вообще отдельно. В Ельцин-центре их оценивают как великий праздник нашей истории. С моей точки зрения, ничего хорошего во всем, что дальше было, не было. Ну, что теперь поделать, если у вас любое дело можно развернуть куда хотите. Можно превратить во что-то замечательное, а можно превратить во что-то припохабное. У нас это превратилось, ну, в очень нелицеприятное. Тут ж хоть тресни, как есть. Можешь, конечно, самим себе комплименты отвешивать. Ах, как это круто, ах, как это круто. У нас, кстати, вчерашний опрос был очень любопытный на тему наших отношений с Соединенными Штатами. Вот 93% тех, кто сказал, что нам надо жестко вести себя, отстаивая исключительные и только собственные интересы, ну, это и есть народ. 5% тех, кто сказал, что надо капитулировать, ну, они же это сказали, и слушаться, что нам говорят. Это ровно те люди, которые нами правили. И в конце 80-х, и в 90-е, и все те, кто получили от этого некоторую возможность стать кем-то. Ну, вот сейчас на эхе они сконцентрированы. Люди, которые опять потеряли доступ к командным рычагам, но ужасно их хотят. Ну, а 2%? Те, кто полагают, что глухая и пассивная оборона – это лучшее, что можно сейчас получить, это, похоже, те, кто нами правит. Ну, потому что что ссориться-то всерьез? Отбиваться-то хочется, но рисковать не очень. Как-то так. Так вот, из этих четырех событий третье равнёхонько космический старт, дата которую вот мы сейчас отмечаем. Чтобы было понятно, я почему говорю, что главные фигуры, которые были тогда, это не Лаврентий Павлович Берия. Да нет, Лаврентий Павлович, без которого ничего бы не было, прекрасно понимал, что надо, конечно, чтобы ученые и конструкторы исполняли, чего надо, а то его к стенке поставят. Его поставили позже, но не за это. Но при этом он пылинку с них велел сдувать, и своим костоломом их не давал обижать. И так было всю историю отечественной космонавтики и ядерной отрасли, и всего остального. Эти люди были главными. Партия пыталась, конечно, их как-то ограничивать, как это было там на Исландау. Но партию быстро ставили на место. Потому что без этих яйцеголовых физиков, математиков, космонавтов, конструкторов, врачей ничего не было. У меня есть, ну, вот некоторый личный пример из дальних родственников. Александр Михайлович Уголев, великий физиолог, вот трижды лауреат Нобелевской премии пытались номинировать там. Но надо было поделиться с западниками, что называется, честью открытия мембранного пищеварения. Он был категорически против того, чтобы идти на такого рода компромисс. Так что Нобелевского он так и не получил. Но он занимался в том числе космической медициной. Он был, пожалуй, вот вторым после Павлова, хотя гораздо более молодым и современным, из великих физиологов нашей страны. И дядя Саша Уголев. Жил он в Ленинграде, родился в Екатеринославе, в Днепропетровске на самом деле. Так же, как пап с мамой. И мы у него были в 70-м году тогда, помнится, в гостях. Мне было тогда 10 лет. Нам просто рассказывал, что когда ему предложили заняться космической медициной, он так подумал и сказал: вы знаете, меня это не интересует. Заняться этим можно. Но я бы хотел, чтобы те направления, по которым я работаю, получили поддержку. Пожалуйста, ребята, я готов заниматься тем, что вам интересно, если мне дадут возможность заниматься тем, что интересно мне. Как миленькие пошли навстречу, без всякой фанаберии. Правда, не пускали за границу долго-долго. Его вечно на всякие международные конгрессы звали. Но он был человек беспартийный, его не пускали. Еще и еврей. И так было до Парижского конгресса, на котором его избрали председателем конгресса. Не пустить на конгресс главу конгресса было вот совсем невозможно. Времена были уже такие, вполне себе, перед разрядкой. Как-то так нехорошо было. Ну, а после этого вернулся он из этого Парижа. Тоже у меня, господи, проблемы какие. Вроде как тогда после этого первый отдел перестал запрещать его пускать. Аргументов не было уже никаких. Повторю еще раз. Эти люди и только эти люди, вот этот класс людей, обеспечивает вам прорыв сверхдержавы и статус великой державы, и все на свете. Черт, что из буквы бантик. Не те, кто строит офисы, даже очень большие. Не те, кто пилит бюджеты. Не те, кто занимается вопросами налогообложения и всего остального. Это, еще раз повторю, тоже наверняка нужные вещи. Они вторичные, они вспомогательные. Нельзя оставить телегу впереди лошади. У нас уже 30 лет. Все телеги стоят впереди наших лошадей. У нас выросло уже второе поколение, а вскоре вырастет третье, эффективных менеджеров. Для меня это ругательство. Это не комплимент, это не похвала способностям человека. Если по результатам деятельности руководителя нет ничего, кроме суммы прописью, тогда надо уходить в бизнес. И неважно, торговать пирожками или чем-то другим, но тогда не надо руководить всем тем, из чего выжимается, как сок из мандарина, денежка. Денежка кончится достаточно быстро. А в результате что останется? Да ничего. Я сейчас, конечно, говорю в воздух, потому что раньше мы периодически какие-то вещи говорили очень часто про образование, про науку, про технологии, про промышленность, про медицину. Но абсолютно бессмысленно. Смотришь просто по личному составу руководства нашей наукой и образованием, по тем назначениям кадровым, которые эти ребята делают, и ты понимаешь, что, вообще-то говоря, это совершенно бессмысленно. Это все разговоры в пустоту, в песок. Или, как говорили в том старом анекдоте про еврея у стены плача, молившегося Господу Богу всю свою жизнь, ты чувствуешь, что говоришь со стеной. Ну, да, мы говорим со стеной, и я в том числе. Но уж раз такая дата, космические старты, то как-то так навеяло, помимо лозунгов и восхищения самим фактом. До следующего часа.
От трех до пяти.